Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Новости часа представил Марк Крутов. Сейчас прогноз погоды на четверг, 14 сентября в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, дожди, ветер западный 3-6 метров в секунду, температура воздуха днем 5-7 градусов тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно, дождь во второй половине дня, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, температура плюс 17-19 градусов. В Москве сегодня 14 сентября ясная погода, ветер западный 3-6 метров в секунду, температура воздуха около 20 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Олег Вахрушев. Здравствуйте. В Екатеринбурге своих первых студентов принял Институт муниципального развития. О том, кого и как будут готовить в новом высшем учебном заведении, о том, насколько выпускники будут готовы к работе в рамках идущей реформы местного самоуправления, и пойдет речь в екатеринбургском часе утренней программы «Время свободы». А пока к другим темам. На этой неделе стало известно о назначении Андрея Патрушева, младшего сына главы ФСБ Николая Патрушева, на должность советника председателя Совета директоров Роснефти Игоря Сечина. Его старший брат Дмитрий работает во Внешторбанке, где, по некоторым данным, отвечает за выдачу кредитов нефтяным компаниям. Это далеко не первый пример того, как дети высокопоставленных чиновников занимают высокие посты в бизнесе и политике. Продолжит Карен Агамиров.
Дочь бывшего министра экономики России Евгения Ясина, экономист и журналист Ирина Евгеньевна, рассуждает.
Вы знаете, это процесс обычный для таких слаборазвитых монархий. Вы знаете, в принципе, назначение своего ребенка куда-то, это естественное, наверное, желание очень многих родителей. И ребенку самому непросто, потому что даже если он этого достиг сам, его все равно все будут обвинять, ну, какое-то, по крайней мере, время сначала, в том, что там папа породил. Мне самой приходилось переживать эти упреки, потому что я была дочерью министра, и мне говорили, ну, конечно, у тебя папа министр, он тебя там толкает везде, хотя папа меня никогда в жизни никуда не толкал. Конечно, напрягает вот в той ситуации, про которую вы меня спрашиваете, то, что эти люди назначают своих сыновей в одни и те же места, это все Роснефть, Газпром, Внешторгбанк, это такие государственные кормушки.
Подвела черту Ирина Ясина. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин давно и серьезно исследует тему политической элиты «Новой России». Он смотрит на райскую жизнь детей столоначальников по Мирскому.
Надо сказать, что это характерная черта времени, и можно назвать ее как институализация элиты. Дело в том, что многие чиновники, особенно из питерских, столкнулись с проблемой устройства своих детей, которые к этому времени уже закончили вузы. Ну, большая часть из них была направлена в бизнес, а некоторые решили пойти под отцов и занять государственные посты. Однако характерной чертой является то, что они занимают посты, не связанные с какой-то ответственностью, зато связанные с, ну, скажем так, консультационной деятельностью, которую очень легко оплачивать и достаточно высоко. В принципе, в этом можно усмотреть некую коррупционную составляющую.
Простой человек сегодня может как бы без протекции, вот без родственных связей достичь чего-то в бизнесе, вот занять вот те посты, которые дети чиновников занимают?
А все зависит от личных качеств, профессиональных качеств этого человека. Я полагаю, на самом деле, что сейчас такие возможности есть. Большинство экспертов, специалистов, консультантов, советников, помощников, просто хороших профессионалов. Это люди, сделавшие сами себя.
Резюмировал Алексей Мухин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Тему сообщения продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у прохожих горожан, как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний.
Это не всегда хорошо, потому что не всегда дети похожи на своих родителей, я имею в виду, по умственным показателям.
В принципе, я считаю это нормально, тем более, если они считают, что это им нравится, это им подходит, они готовы таким способом продолжать свою карьеру, то почему бы нет?
Наверное, своеобразное проникновение власти в
предпринимательства. Думаю, что это не самая хорошая тенденция.
Вообще нормально то, что люди, которые занимают хороший пост, уделяют должное внимание воспитанию и образованию своих детей, и потом, как правило, они выстраивают хорошую карьеру.
Ну, отношусь негативно, конечно, но, с другой стороны, ну, в России так устроено все по блату, по связи. То есть один может трудиться всю жизнь и ничего не добиться, а другой просто папа богатый, и все.
Отношусь положительно при одном условии, что дети действительно имеют на месте мозг, и мозг этот достоин занимаемого места. Если дети не особо развиты, а вот просто так подфартило, что папа имеет возможность продвинуть куда-нибудь своего сынка или дочку, то, конечно же, отрицательно.
Естественно, отношусь плохо. Другой разговор, что прошли те времена, когда дети высокопоставленных чиновников были тупы, наглы, и все. То есть на сегодняшний день, насколько я понимаю, довольно большая часть, ну, так называемой золотой молодежи, я считаю, что они вполне образованы, что они вполне могут управлять большим предприятием и так далее. То есть тут все зависит от того, что он из себя представляет.
Естественно, что всякий родитель пытается свое чадо пристроить куда получше, куда потеплее, куда посытнее. Но уж очень бывает обидно, когда людям, которые действительно достойны занять какое-то хорошее место за счет своих способностей, просто нет места, потому что оно уже занято кем-то из недалеких сыночков.
Понятно, что этим самым чиновникам ни уважения, ни популярности это не добавляет в обществе. Но их это, похоже, и не интересует. Ну, вот такие чиновники. Ну, и общество такое вот.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, как они относятся к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. На базе Екатеринбургского ликероводочного завода создана ООО «Уральская торгово-промышленная компания». Как заявил коммерсанту замминистра сельского хозяйства Свердловской области Сергей Лацков, новая компания уже получила лицензию на производство алкогольной продукции и намерена выпускать ее по-прежнему под брендом ЕЛВЗ. Участники же рынка не исключают, что завод просто готовит к новой продаже, в результате которой предприятие может попасть в крупный холдинг. Уральские банки жалуются на незащищенность от клиентов, пишут местные ведомости. Клиенты кредитных организаций, лишенных лицензии, стали открывать счета в добросовестных банках и требовать от них услуг обналички. Банки не вправе отказывать клиентам в проведении операций по их счетам, напоминает издание. Если банк отказался обналичивать средства компании, заподозрив ее в нечистоплотности, его заставляли это сделать в судебном порядке. По словам аналитиков, с подобной проблемой столкнулись такие крупные игроки, как Сбербанк, Банк, Внешторгбанк и Альфа-банк. И банки оказываются между двух огней. Им грозят либо судебные иски, либо санкции Центробанка. Гастроли свердловских театров не окупаются. Об этом сообщает еженедельник «Аргументы и факты Урал». Автор этой заметки подводит итог, где провели лето актеры. На гастроли надо работать полгода, пояснили журналистам в екатеринбургском ТЮЗе. Поэтому каждый год ездить не получается. Также из финансовых соображений решил этим летом отдохнуть от поездок и театр «Волхонка». Самое дорогое, по словам сотрудников театров, это перевозка декораций. Так, Екатеринбургский театр «Кукол» на гастроли в Италию этим летом все же отправился, но из-за сложностей в транспортировке пришлось оставить дома часть декораций. А вот актеры театра эстрады практически все лето провели в разъездах по области. Театр вынужден гастролировать, так как его здание находится на реконструкции. Всего одна свердловская школа попала в черный список МЧС, сообщает «Комсомольская правда». Другие, так или иначе, к работе приступили. Использовать ситуацию в своих целях не преминули православные священники. В некоторые гимназии приходят служители церкви, окропляют святой водой помещения, преподавателей и учеников. Больше всего в этой ситуации недовольны родители, которые сообщили об этом комсомолке. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено покушение на первого заместителя главы правления Центрального банка России Андрея Козлова. Он госпитализирован в критическом состоянии. 7 человек погибли и более 20 получили ранения в перестрелке между ингушскими и чеченскими милиционерами на границе Ингушетии и Чечни. Между милиционерами произошла ссора. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранены около 20 человек. Стрелявший убит полицией в перестрелке. Правительство Германии одобрило отправку военных кораблей для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики завершил в среду визит в Иран. Он провел переговоры с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом и духовным лидером страны аятоллой Али Хаменеи. Европейская комиссия готовит новое соглашение о партнерстве с Украиной. Представитель комиссии Эмма Удвин подчеркнула, однако, что о вступлении Украины в ЕС речь не идет. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля установлен Центральным банком 14 сентября. 26 рублей 80 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 1 копейка за евро. В четверг в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время и мир», вышедший накануне. Законопроект об особом экономическом статусе Чечни, демографическая ситуация в Германии, споры в США вокруг фильма «Путь к 11 сентября», терроризм и систематизация информации о нем. Все эти темы сегодня в 10 утра по Москве в повторе программы «Время и мир». Ведущий Сергей Сининский. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» директор Института муниципального развития Игорь Выдрин. Здравствуйте, Игорь Вячеславович.
Здравствуйте.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Итак, Институт муниципального развития. Наверное, для начала, Игорь Вячеславович, расскажите о том, как возникла идея создать такой институт и какие цели вы преследуете. И вообще, какова форма этого института, высшее образование получают ли, кто учится, студенты ли они вообще? Вот об этом.
Да-да. Ну, институту чуть больше года он создан, был по инициативе администрации города Екатеринбурга. Собственно, и администрация выступает учредителем этого института. Основное предназначение его заключается в повышении квалификации, переподготовке специалистов администрации города, ну а возможно и в перспективе специалистов отделов управлений администрации иных муниципальных образований Свердловской области и не только. Вот главная цель. Я знаю, что администрация к этому проекту подходила в течение нескольких лет, ну, учитывая, что вот муниципальная реформа новая проходит в стране, идея была воплощена летом прошлого года, институт заработал, и первыми нашими такими своеобразными студентами как раз вот стали несколько групп специалистов администрации города Екатеринбурга. Какие это группы, ну, я могу сказать.
Да, пожалуйста, расскажите.
Ну, значит, наш подход, мой как директора, согласованный опять-таки с руководством администрации, заключается в том, что мы не должны просто повышать квалификацию, ну, всех безоглядно, вне зависимости от целевой аудитории обучаемых. Мы планируем, формируем группы, которые составляют такую целевую группу, ну, скажем, это работники земельного комитета администрации города или работники комитета по жилищной политике администрации города, управленцы, скажем, ну, это представители комитетов, руководители управлений, руководители секторов, отделов, опять-таки, исполнительного органа нашего муниципального образования. И в рамках вот этой целевой группы, целевой аудитории, мы и проводим учебу. Специально формирую под каждую группу свой учебный план. Если это земельный комитет, следовательно, из отведенных 72 часов учебного плана, там более половины мы отводим под изучение, актуализацию знаний в области земельного законодательства. А здесь, поверьте, изменений очень много. Аналогично, жилищный кодекс абсолютно новый, который по всей стране обсуждается, применяется. Следовательно, работники комитета по управлению жилищной политикой получают большей частью из отведенных 70, повторяю, двух учебных часов под изучение нового жилищного законодательства. А все остальное это связано в учебном плане связано, опять-таки, с изучением муниципальной реформы в целом, поскольку жилищный или земельный комитет, любой иной, это муниципальные служащие, и знать свой статус, чем занимается муниципальная власть, ее права, обязанности, объем ответственности, все это необходимо. Мы выпустили уже вот 4 учебные группы, выпустили, и отклики самые положительные, даже так, я думаю, не все ожидали вот такого результата. Устраивает сам подход, поскольку подход гибкий. Я сам был неоднократно участником различных учеб и в форме преподавателя, и будучи слушателем. И знаю, что в больших учебных, высших учебных заведениях, к сожалению, повышение квалификации иной раз представляет собой, ну, своеобразную такую отписку, когда объединяют людей самых разных специальностей, самых разных уровней подготовки, и план учебный-то, в общем-то, единый. И он, поверьте мне на слово, зачастую очень далек от той практики, от той работы, которой повседневно занимается тот или иной специалист. Еще раз говорю, наш подход – собрать группу целевую и дать ей полноценную программу учебную.
То, что администрация Екатеринбурга выступила учредителем вашего института, говорит о том, что высшее руководство, скажем так, города заинтересовано, чтобы служащие муниципальные продвигались в своем профессиональном росте, скажем так, да?
Да.
А насколько сами муниципальные служащие, чиновники охотно идут на подобную квалификацию, переквалификацию, повышение квалификации?
Первоначально отношения настороженные, не знают, ну, что, как будет происходить. Но в процессе учебы, самое главное, по ее итогам, мы, ведь как делаем, мы запускаем по окончании учебы анкетные листы, они анонимные, опросные листы, точнее, они анонимные, в котором по целому ряду вопросов, группам вопросов задается тема, что вы ожидали от учебы, насколько оправдались ваши ожидания, как оцениваете выступление того или иного преподавателя, что хотелось бы вам в перспективе услышать. Ну, наверное, не покривлю совершенно душой, если скажу, что в 90 с лишним процентах люди дают высокую оценку, и ожидания оправданы, и подход, самое главное, который вот нами воплощен в процессе этой учебы, в процессе деятельности института, он разделяется слушателями. А те вопросы, которые звучат в качестве пожеланий, они нам как план деятельности на будущее. Еще один, так сказать, прием, что ли, работы заключается в том, что я как директор обращаюсь преподавателям, ведущим занятия, а ими выступают не только, скажем, сугубо теоретики. Большей частью у нас работники, совмещающие и теорию, и практику. У меня есть и преподаватели, которые сами работают в администрации, размышляя о том, что вот может, скажем, и как лучше, лучше ли выступит специалист, работающий на практике, или все-таки теоретик, пусть даже с самой высокой ученой степенью, я скажу вам, что зачастую отдаю предпочтение практикам. На самом деле, потому что работникам администрации нужны детали, нужны знания процесса, прохождения документов, их оформления. Вот этот момент очень важный. Поэтому стараемся сочетать теорию и практику. Так вот, обращаюсь к преподавателям с просьбой, напишите письменный отчет, ваши пожелания, что требуется, что необходимо, что вы услышали и вынесли из аудитории, с тем, чтобы мы могли еще более насытить наши учебные занятия. И что показало? В общем-то, формируется некоторого рода пожелания в адрес руководителя администрации, а что необходимо сделать в практической повседневной деятельности. Ну, например, выявлено следующее, что не всегда у нас умеют, это не секрет, наверное, но не всегда у нас работники администрации умеют работать с посетителями. Почему? Здесь нет конкуренции в этом вопросе. Пришел человек, получил там неквалифицированную помощь, не устраивает его ответ, но ему некуда больше обратиться. Он все равно вынужден идти в администрацию за разрешением того или иного вопроса. Поэтому сократить рабочее время и самих работников, и посетители, самое главное, значит, задача вот руководителей уже конкретных подразделений, руководителей администрации, с тем, чтобы стимулировать работников, заставлять их при необходимости в той или иной форме вести работу с клиентами, с посетителями, которые приходят. Это наши жители, наши избиратели. Поэтому вот здесь такая связь интересная, она вырастает еще, я повторяю, перерастает в пожелания к руководителям администрации города, как выстроить свою практическую повседневную работу, как стимулировать своего работника, какая мотивация у него должна быть. Это интересно.
То есть даже читается наверняка что-то из области психологии о том, как работать с человеком, да?
Да, и из области психологии, из области управления. Формы, методы учебы различные, только не лекции. Это не только лекции, это главным образом и круглые столы, это и их тестирование, это и деловые игры, которые, кстати говоря, пусть вот представляет, конечно, слушатели, что в администрации работают люди, ну, в общем, не самые молодые, но вот деловые игры, иные какие-то формы обучения нетрадиционные, они вызывают большой интерес, охотно очень в них участвуют люди. Для многих из них это вообще впервые вот, провести учебу в такой именно форме.
А есть такой предмет, как скорость решения проблемы той или иной, с которой пришел посетитель? Потому что многие жалуются на волокиту, на то, что затягивается решение вопросов.
Как самостоятельного предмета нет такого, но тем не менее в процессе учебы, конечно, на это внимание преподавателями обращаются. И некоторые приемы, методы работы, вот они оцениваются, анализируются как раз направлено на то, чтобы действительно от волокиты уйти.
А есть отклики от руководителей каких-либо муниципальных подразделений о том, что вот человек вышел из института и стал лучше работать? Либо еще должно пройти время?
Ну, значит, мы уже дважды меня как директора заслушивали на различного рода мероприятиях в администрации, оперативных совещаниях, расширенных, где я выступал, и мне вопрос задавали, и оценка давалась. В целом, пока деятельность института вот, по повышению квалификации работников администрации устраивает, получила поддержку. Мы в самой, так сказать, тесной связи работаем и с управлением кадров администрации города, и с заместителями главы города, курирующими те или иные направления, вплоть до того, что даже корректируем, а иной раз и составляем учебный план под ту или иную группу. Вот в этом гибкость, в этом польза, в этом целесообразность и, конечно, эффект учебы.
Понятно. Мы продолжим разговор буквально через 4-5 минут. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Время гостей». Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Израильское общество после войны в Ливане. Именно об этом будут говорить сегодня политологи Геннадий Ригер и Александр Йоффе. Ведет передачу Виталий Портников. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Заместитель главы Центрального банка России Андрей Козлов, на которого минувшим вечером было совершено покушение, остается в критическом состоянии. Водитель Козлова при покушении был убит, стрелявшим удалось скрыться. Около 20 высокопоставленных чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку, сообщила Генеральная прокуратура России. По данным следствия, все они замешаны в так называемом деле трех китов, связанном с контрабандными поставками мебели. 7 человек погибли и более 20 получили ранения в перестрелке между ингушскими и чеченскими милиционерами на границе Ингушетии и Чечни. Между милиционерами произошла ссора. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранено около 20 человек, некоторые в критическом состоянии. Стрелявший убит полицией в перестрелке. Правительство палестинской автономии подало в отставку. Кабинет во главе с Исмаилом Ханией, сформированный несколько месяцев назад группировкой «Хамас», тем самым даст возможность создать новое правительство национального единства. Правительство Германии одобрило отправку военных кораблей для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Намечены на четверг встреча члена руководства ЕС Хавьера Соланы с представителем Ирана на переговорах по его ядерной программе Али Лариджани перенесена. Президент России Владимир Путин заявил, что к Южной Осетии и Абхазии необходимо применять при определении будущего статуса те же международные нормы, что и к сербскому краю Косово. МИД России призвал ОБСЕ не игнорировать референдум по вопросу о независимости Приднестровья, который состоится 17 сентября. Европейская комиссия готовит новое соглашение о партнерстве с Украиной. Представитель комиссии Эмма Удвин подчеркнула, однако, что о вступлении Украины в ЕС речь не идет.
Краткую сводку новостей представил Марк Крутов. В эфире «Время свободы», микрофон Олег Вахрушев. Коротко о погоде на четверг, 14 сентября, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, дожди, ветер, температура воздуха днем 5-7 градусов тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно, дождь во второй половине дня, температура плюс 17-19 градусов. В Москве сегодня, 14 сентября, ясная погода, температура воздуха около 20 градусов выше нуля. Сейчас на волнах радио «Свобода» новости Свердловской и Томской областей. В школах и детских садах Екатеринбурга началась прививочная кампания против гриппа. Специалисты службы Роспотребнадзора информируют педагогов и родителей о начале проведения бесплатной профилактики. Завершить прививочную кампанию среди школьников чиновники планируют к 1 октября, а среди детей дошкольных образовательных учреждений к 15 октября. Специалисты службы Роспотребнадзора напоминают о необходимости прививок как эффективного профилактического средства, которое поможет сохранить здоровье детей в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом. Все законы Томской области теперь будут проверять на коррупционность. Это часть административной реформы, которую начала администрация области. Теперь законопроекты, вносимые в Думу, помимо общественной и правовой экспертизы, должны будут пройти специальный тест на коррупцию. Систему проверки представил Московский центр стратегических разработок. В Томске его методику решили взять на вооружение, и это уже принесло свои плоды. Зачатки коррупции обнаружены в нескольких местных законопроектах, например, об охране окружающей среды. Томский губернатор Виктор Крес встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. На встрече в резиденции федерального канцлера ФРГ Крес и Меркель обсудили итоги российско-германского саммита, прошедшего в Томске в апреле этого года. На память об этом событии глава Томского региона подарил канцлеру уникальный берестяной редикюль, изготовленный специально для Ангелы Меркель владельцем берестяной фабрики в городе Асино Томской области. Губернатор Томской области предложил госпоже Меркель сделать Томск городом регулярных российско-германских форумов. Милиции удалось установить личность лжетеррориста, заминировавшего два дня назад метро, самолет, аэропорт, железнодорожный и автовокзалы в Екатеринбурге. Все звонки о якобы заложенных бомбах совершались с мобильного телефона. Террористом оказался 18-летний житель поселка Первомайский Нижесергинского района. Его удалось установить по сим-карте мобильного телефона, с которого был сделан звонок о минировании. Карта была зарегистрирована на жительницу Ревды. Она и сообщила милиционерам о том, кто последний пользовался телефоном. На волнах радио «Свобода» вы слушали новости Свердловской и Томской областей. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии радио «Свобода» директор Института муниципального развития Игорь Выдрин. Всем известно, что в народе слово «чиновник» мало что позитивного несет. Но, тем не менее, мы говорим сегодня о том, что чиновники садятся за парты и начинают чему-то учиться. Игорь Вячеславович, скажите, пожалуйста, чиновник, скажем так, 5 лет назад, 7 лет назад, и чиновник 2006 года – это разные люди? Или как? Или все-таки вот есть такое махровое, что ли, понятие такого чиновника, вот он как есть, недвижимый, консервативный до мозга своих костей, такого и остается всегда.
Да, ваш вопрос на самом деле очень интересный, непростой. Мне думается, что все-таки чиновничество, если говорить в целом о нем, как о группе...
Да, но мы не будем говорить в негативном плане, да, как о явлении.
Да, конечно, как о явлении. Меняется чиновничество... К нему больше требований предъявляется сегодня, в первую очередь в плане, конечно, профессиональных знаний. Вот. То, что я говорю, что мне ближе всего, а иначе невозможно, потому что настолько стремительно меняется наше законодательство, правила работы, с которыми должен соизмерять свои действия тот или иной специалист администрации города. Мне в связи с этим думается, что чиновничество все-таки меняется. Меняется в лучшую сторону. Не могу сказать обо всех так, потому что знаю очень сам, работая давно и контактируя с администрацией города, многие лица уже действительно мне знакомы много-много лет. Но, тем не менее, и обновление происходит, кадров существенное. Но вот в администрации города, по информации, которой я располагаю из управления кадров, 300 молодых работников, 300 человек, это те, которые пришли работать в администрацию вот совсем недавно. Они мало что представляют, что такое муниципальная власть, чем она занимается. Поэтому вот даже с этой категорией приходится, должны мы работать в первую очередь. Поэтому чиновничество меняется, и мне кажется, в лучшую сторону. Оно, повторяю, это требование продиктовано вот теми серьезными очень изменениями, в первую очередь в самой муниципальной сфере. И появление института, задача, которая поставлена нам руководством города в плане обучения, она очень, конечно, для нас ответственно серьезна, и мы над ней работаем. Ну, еще примеры. Вот говорим о новом муниципальной реформе, новый закон о местном самоуправлении. Ведь он выдвинул не просто на бумаге, а в практическую плоскость поставил целый ряд вопросов, с которыми прежде никогда вообще не сталкивалась администрация. Самый яркий пример, вот, о котором могу сказать, это практика проведения публичных слушаний по тем или иным проектам муниципальных правовых актов, серьезных, начиная от устава города и заканчивая, скажем, проектами там, межевания территорий. Фактически предметом диалога власти и граждан становятся документы, по которым живет город. Это уже мероприятие не экзотические совсем. Вот самое первое публичное слушание было проведено 6 мая этого года в городе Екатеринбурге, а в августе уже состоялось 4-е, а до конца года еще 5 или 7 будет публичных слушаний.
А это действительно полезное мероприятие, либо так, для отписки, вот закон есть, мы им галочку поставили,
это полезно, общественно послушали. Это полезное мероприятие. Другое дело, во что оно может, в общем-то, вылиться, любое ведь. Идея-то какова? Вовлечь граждан, идея законодателя, вовлечь граждан в выработку важнейших, повторяю, муниципальных правовых документов. Вот такая идея. Другое дело, что на самом деле не каждое публичное слушание является масштабным в зависимости от характера вопроса. Но вот я знаю, что первые два вызывали такой, может быть, повышенный интерес. Следующие, последующие два в меньшей степени вызвали интерес у граждан. Практика очень небольшая, но единственное, хочу на сегодняшний день подчеркнуть, что вот из таких мероприятий, как я бы выразился, вот еще раз скажу, экзотических, вот публичные слушания становятся повседневной, очень такой распространенным сегментом в деятельности работников администрации самых разных направлений, самого разного профиля. Это управление образованием, это управление здравоохранением, финансово-бюджетного управления. Здесь и проект бюджета, здесь и отчет об исполнении бюджета за, скажем, прошедший финансовый год. Очень широкий круг вопросов, в который законодатель пытается вовлечь гражданина. Но я думаю, что в Екатеринбурге эта работа действительно будет не только такой формальной, но и как мне думается, она будет действительно с участием граждан для них, для жителей.
Вот вы сказали, что в администрации за последнее время появилось более 300 молодых специалистов.
Да.
Вам не кажется логичным, что молодой человек закончил высшее учебное заведение, и после этого он приходит к вам в институт муниципального развития, слушает какие-то курсы, получает дополнительную информацию, и только после этого приходит на работу в администрацию города. Нелогично так выглядит?
Может быть, логично, хотя эта схема, она, мне кажется, конечно, далеко не всегда будет реализована.
Но смотрите, вот администрации города и практически все прошли через ваши руки, и вы можете с уверенностью сказать, что этот чиновник работает хорошо, так как надо. Это была бы идеальная же картина.
Ну, да, когда мы говорим об администрации города, я тоже еще имею в виду, конечно, и администрации районов.
Да, безусловно.
7 администраций районов, 1500 муниципальных служащих, 300 в пятой части, это из них молодые, пришедшие вот работать совсем недавно. Мы так ставим вместе с администрацией города, с управлением кадров, так ставим задачу формировать, начиная с конца или с начала будущего года, целевые, опять-таки, группы вот из молодых совсем, пришедших недавно на работу в администрацию города, специалистов, и работать с ними. Пока, конечно, называется, руки до них не дошли, но в конце каждого года, и это уже будет практикой становится, мы формируем учебный план на будущий год, разбивая вот, так сказать, работников администрации на, повторяю еще раз, целевые группы. И таких, я думаю, 3-4 целевых группы в будущем году молодых, из молодых специалистов, они будут составлены. Будем их учить. Да.
Вопрос еще есть, за чей счет все это происходит?
Ничего страшного в этом вопросе нет. Администрация нам оплачивает эти образовательные услуги. Скажу так, что наши расценки, они чуть ниже в расчете на одного слушателя, нежели в высших учебных заведениях города, скажем, в имеющих институты в своей структуре, институты повышения квалификации. Это оплачивают бюджетные средства. Они оплачиваются институту, администрации города.
Но возвращается.
Да.
Естественно, все возвращается. Игорь Вячеславович, в спорте есть такое понятие, когда вот за перспективными молодыми, да, спортсменами следят практически с детства, ведут, а потом, когда он подрастает, его забирают в хорошую какую-то команду. Нет ли такой практики здесь, когда студенты замечают, что действительно у него есть хорошие способности, и почему бы этого человека нам не взять потом и не попросить его пригласить работать в администрацию?
Ну, есть у нас высшее учебное заведение, это Академия
государственной службы.
Я не совсем, конечно, до конца представляю, насколько ее выпускники всегда устраиваются в органы муниципальной и государственной власти, но знаю, что как будто такая практика существует. Не все, видимо, и не каждый, а лучшие, но все-таки находят место работы именно в органах власти.
Они сами находят.
Да,
это,
сами
да,
находят.
Это одна сторона.
Да.
А вот когда именно приглашение?
Ну, это, конечно, связано в первую очередь с той отработанной системой взаимоотношений между учебным заведением и органом власти. Вероятно, что-то существует. Срабатывает ли эта схема? Другой вопрос. Сами ли находят или действительно целенаправленно
берут. Работа,
селекционная да. работа проводится целенаправленно. Но все-таки думаю, что ищущий студент, яркий, заметный, выступающий в различного рода учебных мероприятиях, научный, публикующийся, а сейчас, слава богу, есть возможности и публиковаться и в периодических изданиях и каких-то сборниках студенческих или аспирантских. Эта возможность есть, поэтому вот такой вот студент, он всегда будет заметен. Как преподавателю, работающему с ним, так и, в общем-то, чиновнику, который работает в органах власти. Поэтому целеустремленный, ищущий что-то новое человек, я думаю, всегда имеет шанс получить, если говорить вот, в данном нашем случае, конкретно место работы в органе власти. А там от него, безусловно, от такого человека будет польза. И внутри администрации я знаю много примеров, когда люди вырастали из рядовых работников, пришедших там со студенческой скамьи, значит, вырастали до руководителя.
Мы продолжим разговор через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено покушение на первого заместителя главы правления Центрального банка России Андрея Козлова. Он госпитализирован в критическом состоянии. Около 20 высокопоставленных чиновников таможни в ФСБ, прокуратура и правительство отправлены в отставку, сообщила Генеральная прокуратура России. По данным следствия, все они замешаны в так называемом деле трех китов, связанном с контрабандными поставками мебели. Президент России Владимир Путин заявил, что к Южной Осетии и Абхазии необходимо применять при определении их будущего статуса те же международные стандарты, что и к сербскому краю Косово. Намеченная на четверг встреча члена руководства ЕС Хавьера Соланы с представителем Ирана на переговорах по его ядерной программе Али Лариджани перенесена. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 14 сентября, 26 рублей 80 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 1 копейка за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Игорь Вячеславович, продолжая разговор о том, что чиновники нужны хорошие, служащие должны работать быстро, правильно и доброжелательно, желательно, конечно же, по отношению к гражданам, нельзя обойти стороной проблему коррупции. Я понимаю, что человеку сказать «не кради», «не бери взятки» – это все равно, что просто сотрясать воздух. Тем не менее, какая-то что-то... Вот можно ли именно на уровне обучения, что ли, тому или иному курсу, специализации, можно ли что-то подобное сделать? Или это все-таки неискоренимая вещь?
Ну, почему? Примеры других стран все-таки показывают, что с этой проблемой можно эффективно бороться, но сложно в российских условиях, да.
И все.
Я понял вашу идею. Что-то предложить в нашем учебном курсе. Да. Значит... Я подумаю на эту тему. Конечно, готового какого-то рецепта о том, как изжить коррупцию в рядах чиновничества, у меня нет. Но ваше предложение воспринимаю как еще одно из пожеланий для работы института. Явление, безусловно, уродливое, чрезвычайно вредное, разлагающее... психологию населения всего. Если, как на улице говорят, везде воруют, там воруют, показывая на здание, скажем, органов власти, естественно, это все переносится на основную массу жителей и негативным образом воздействует на психологию людей. Для России, к сожалению, явление актуальное и неизжитое. Отношусь чрезвычайно отрицательно, поскольку это чрезвычайно тормозит развитие России как государства и наносит ущерб имиджу страны. Это безусловно. Как его изжить? Нет, рецептов у меня нет. Над этим думают, наверное, все, начиная от президента и заканчивая председателем Федеральной службы безопасности. Вот только что вы в новостях передавали. 19 высокопоставленных генералов из таких ведомств, которые должны бороться с коррупцией, оказались сами замешаны в ней. Что можно по этому поводу сказать? Ну, хорошо, что наказали.
Скажите, Игорь Вячеславович, если отвлеченно, вам не кажется, что в России очень много чиновников? Было бы поменьше, и ничуть бы машина эта работала не хуже.
Да, несколько лет назад, вы знаете... Я вспоминаю, я давно сотрудничаю с органами власти, работал сам еще в горосполкоме в конце 80-х годов. И тогда как раз волна перестройки страну захлестнула. Были публикации в демократической прессе, сравнивались цифры, сколько у нас чиновников советской власти. Говорили много, но цифры-то показывают, что их стало значительно больше. Просто появилось столько ведомств, организаций, министерств,
Да и власть сама. Раньше мы знали только государственная власть, сейчас она стала еще и властью, муниципальной властью. А если продолжить этот разговор и говорить, вот опять-таки о муниципальной реформе 2003 года, которая шагами семимильными идет по стране, то ведь увеличилось у нас количество муниципальных образований, увеличилось в два раза. Их было 12 тысяч, а сейчас их 25 с лишним тысяч. А раз так, то сами представляете, что и количество чиновничества тоже возросло. Это же нужно главу муниципального образования, либо главу администрации, худо-бедно какой-то депутатский корпус, который, часть которых тоже работает на постоянной основе освобожденной. Это нужен какой-то специалист, который работает с бюджетом. Следовательно, это тоже чиновник. Поэтому количество чиновников возрастает. Вот эта реформа, она привела к тому, что, конечно, вот количество муниципальных чиновников существенно, ну, в два раза выросло, если говорить о количестве муниципальных образований. Много, на мой взгляд, много, и не всегда это эффективно. Есть, по-моему, и дублирующие друг друга структуры. Но достаточно сказать о том, что вот до настоящего времени, несмотря на то, что три года уже практически прошло с принятия закона, ведь государственная власть не может определиться сама для себя, чем будет заниматься власть муниципальная, так сказать, ее младший брат. Потому что регулярно вносят закон в компетенцию, касающуюся поправки в закон, касающиеся компетенции местной власти. Вот последнее. Включили совсем недавно, в июле месяце, оказывается, сейчас амбулаторно-поликлинические учреждения, оказание медицинских услуг в этой сфере, сегодня вновь возвращается к власти муниципальной. А это первоначально было вычеркнуто и передано власти регионов, субъектов Российской Федерации. Сегодня опять в это вернули. То есть, чем заниматься? Мы не можем, власть законодательная, высшая власть законодательная в стране не может определиться, чем должна заниматься власть, самая близкая людям. Это мы называем власть муниципальной. Много чиновников, и пока тенденция такая только к увеличению.
К сожалению. Спасибо, Игорь Вячеславович, за участие в программе «Время свободы». Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был директор Института муниципального развития Игорь Выдрин. И опять-таки продолжая тему муниципальных служащих. Сразу нескольким высокопоставленным чиновникам Томска прокуратура предъявила обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, первому заместителю мэра Томска Сергею Лазареву, рассказывает Мелани Бачина.
Первому заместителю мэра Томска Сергею Лазареву предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Возможно, к концу сентября аналогичное обвинение предъявят и депутату Государственной Думы Томской области Владимиру Дурневу. Нужно только решить в судебном порядке вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности. Томская прокуратура считает, что Дурнев и Лазарев присвоили себе бюджетные деньги, когда совершали сделку по акционированию одной из котельных Томска. Накануне предъявления обвинений высокопоставленным чиновникам в их кабинетах сотрудники ФСБ проводили обыски. Тогда же томский мэр, комментируя эту ситуацию, высказал подозрение, что, возможно, это политический заказ. Александр Макаров, мэр Томска.
Я ведь не могу оценивать действия ФСБ, прокуратуры и все прочее, потому что мне непонятно подоплека. Мне просто даже с обывательской стороны, мне кажется, достаточно странным. Дело, которое прекратилось еще 2 года назад, ну хорошо, они говорят, было приостановлено. Что за новые обстоятельства возникли, чтобы опять оно, так сказать, вот все так возбудились, начали бегать, чего-то искать, все прочее. Хотя ясно, что ничего не найдут нового. Ведь понятно, что какие вновь открывшиеся обстоятельства, как было, все так и есть. Но если люди виноваты, ну отдавайте дело в суд, и пусть суд разбирается вообще. Мне вот это совершенно непонятно. Поэтому вот весь вот этот алгоритм показывает, что, по всей видимости, есть какая-то политическая подоплека. По-другому я никак не могу оценивать ситуацию, потому что, ну, согласитесь, просто так не бывает. Вдруг раз, как с неба свалилось. Крики, истерики, город гибнет, все воры кругом, давайте быстрее обыскивать, бегать всех подряд и все прочее. То есть наверняка здесь какая-то политическая подоплека.
Вероятность политического заказа не исключает и депутат Дурнев. Он говорит, что дело по акционированию котельной 2-годичной давности. И то, что про него вспомнили накануне выборов в областную думу, может быть не случайно. Следователь прокуратуры, в свою очередь, объясняет действия прокуратуры долгой и тщательной работой по делу и сбором доказательств. Но если это заказ, то вопрос, кто заказчик, говорит политический обозреватель Александр Красноперов.
Я не знаю, может, у коллег есть там какие-то секретные источники, там, в ФСБ, в прокуратуре, у меня нет, к сожалению. Может, коллеги знают, о чем говорят. Я как бы воздержался от таких резких выводов в силу нескольких как бы формальных причин. Во-первых, прокуратура более или менее внятно объяснила, почему именно сейчас. То есть они сказали, мы год работали, мы наработали доказательную базу, после этого мы там, начиная с июня, начали проводить выемки документов всякие разные. То есть они как бы говорят, следствие идет своим чередом, вот наконец-то мы как бы дошли до вот этого этапа. Я не знаю, можно верить, можно не верить, но некие аргументы у них есть. Второе. Если мы говорим, что это политический заказ, то нужно задать следующий вопрос. Кто заказчик? Вот вы верите о том, что этим политическим заказчиком может выступить там губернатор или спикер облдумы? Что они обладают таким влиянием на федеральных силовиков? Ну, на мой взгляд, это сомнительно.
Между тем, в Томске это далеко не первый случай, когда высокопоставленных чиновников обвиняют в коррупции. 2 года назад был арестован депутат городской думы на взятки в особо крупном размере. Сейчас он осужден на 7 лет. По подозрению во взяточничестве арестованный главный санитарный врач Томской области. Идет следствие по делу 2 чиновников городской администрации Расима Валитова и Мурата Хуснудинова. Первый возглавлял городской департамент ЖКХ, второй – департамент недвижимости. Прокуратура обвинила их в незаконной приватизации городского имущества. Оба чиновника обвиняются по 201 статье Уголовного кодекса «Злоупотребление служебным положением». Александр Красноперов.
Единственная как бы такая реальная версия – есть какие-то глобальные события, и откуда-то из Москвы там спустили разнарядку. Мы ведь видим, что делается-то вообще. Вот эта вот антикоррупционная борьба, она стала одним из политических лейтмотивов. И я думаю, что это будет вообще такой один из самых главных трендов перед выборами 2007-2008 года. Ничего не хочу сказать про господина Лазарева. Там следствие идет, доведут до суда. Не знаю судебные перспективы этого дела. В общем, суд решит. Но то, что проблема коррупции это есть не абстрактно в России, а и у нас в том числе, это бесспорно.
Что касается первого заместителя мэра Томска, то сегодня он никаких комментариев не дает. По словам сотрудников прокуратуры, Сергей Лазарев после предъявления ему обвинения отказался контактировать со следствием. Интересы чиновника защищают 2 адвоката – томский и московский. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Завершен екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. «Дети чиновников в большом бизнесе» – эта тема будет главной в сегодняшней программе «Время свободы». Кроме того, репортажи на другие актуальные темы – экономика, наука, культура, спорт – все это в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передавая эфир моим московским коллегам.
И эти 5 лет, прошедшие после нападения, изменили наш мир.
Британия может сыграть самую позитивную роль в оживлении мирного процесса на Ближнем Востоке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следствие не исключает, что эти люди планировали совершить крупный террористический акт на территории Турции.
Хельсинки завершил работу саммит 40 стран Азии и Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.